Шалом, мир вам, дорогие братья и сестры, привет вам сердечный с земли Израиля, из Иерусалима. Примерно две недели назад я уже вам привет передавал здесь, уезжал, теперь вернулся и с радостью еще раз приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте для нашего сегодняшнего размышления мы прочитаем отрывок тоже из книги Псалмов. Из 33-го псалма я буду читать с 12 по 15 стихи. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господнему научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним». Аминь. Я думаю, что каждый из нас хочет жить. Более того, наверное, все мы хотим жить долго, и чтобы на протяжении этой долгой жизни видеть благо и видеть, что жизнь наша меняется к добру. Потому что мы ведь ходим за Господом, когда Он призвал нас не для того, чтобы делать зло. Правда, мы ходим за Ним для того, чтобы делать добро, и чтобы другие люди могли видеть это добро. И вот псалмопевец дает очень такой интересный совет. Он говорит, если ты хочешь жить долго, и чтобы жизнь твоя была доброй, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. И он говорит о теме, которая очень известна в народе Израиля, и которая очень актуальна и сегодня для нас и в Израиле, и здесь. Он говорит о такой теме, которую мы называем злословие или злоречие. То есть о том, как же вообще нам с вами удерживать свой язык от зла. Вы знаете, в еврейской традиции есть традиционное объяснение тому, почему был разрушен второй храм в Иерусалиме. И мудрецы говорят, что второй храм был разрушен по причине того, что в народе Израиля царила беспричинная ненависть. Конечно, мы понимаем, что одно из проявлений беспричинной ненависти – это было распятие Иисуса. Но помимо этого, это действительно было время, когда разные части Израиля очень друг с другом конкурировали, и враждовали, и спорили, и друг друга ругали очень сильно, фарисеи боролись с саддукеями, саддукеи боролись с кумранитами, с ними со всеми соперничали ессеи, а еще были евреи, которые хотели, чтобы евреи жили по-гречески. И вот была вот такая каша, им говорят мудрецы Израиля, что по причине вот такой беспричинной взаимной ненависти был разрушен храм в Иерусалиме. Я немножко отвлекусь от темы. Эти же мудрецы говорят, что храм в Иерусалиме будет восстановлен по причине беспричинной любви. Если есть какая-либо беспричинная любовь, которую знаю я, так это то, что Господь возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Потому что нет никакой у Него причины для того, чтобы нас любить. Поэтому я лично верю, что когда Он вернется, тогда и будет восстановлен храм. Потому что придет беспричинная любовь. Но я хочу вернуться обратно к нашей теме о том, что же такое удерживать свой язык от зла и от коварных речей. Вообще у народа Израиля есть очень серьезное учение, которое выражено в нескольких книгах, и оно посвящено именно этому моменту. И начинает это учение с книги Левит, заповеди, которая дана в 19 главе. Это 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Во-первых, давайте посмотрим с вами, что это за переносчик такой. Слово, которое там стоит в иврите, оно означает корабейников. Людей, которые ходили с товаром из одного города в другой. И одновременно оно означает человека подмигивающего. И объясняют это дело так, что люди ходят из одного города в другой, собирают истории, они приходят в другой город, начинают рассказывать что-то о жителях того города, потом идут в третий город, начинают рассказывать там о жителях первого и второго города. И вот так вот этот коробейник ходит, всем подмаргивает, рассказывает, говорит, там вот такие люди, тут вот такие люди. И получается, что его слушают, а он говорит не неправду, а просто говорит зло. Мне это ужасно напоминает, например, новости, когда по телевизору смотришь. Посмотрите, новости в основном посвящены чему-то плохому. Они не обязательно обманывают нас, но они обязательно говорят о том, вот там плохо, вот там люди умерли, а вот тот человек своровал, а вот тот человек сделал то-то и то-то. Я думаю, никто из вас не припомнит, чтобы в новостях, которые идут по Первому каналу, сказали бы, например, вы знаете, вот в Центральной церкви ЕХБ Москвы на этой неделе покаялось 5 человек, обратилось к Господу. Как хорошо. Нет, не рассказывают такого. Но зато расскажут вам, как там, кто, кому, чего, как плохо сделал. Это те же самые переносчики. Это то же самое злое слово. И смотрите, в тексте книги Левит, тот, кто ходит переносчиком в народе своем, и сразу идет дальше, не восставай на жизнь ближнего твоего. Он сравнивается и ставится прямо одно за другим с человеком-убийцей. То есть с тем, кто восстает на жизнь своего ближнего. Ведь что страшно? Не обязательно нести клевету, не обязательно лгать на другого человека. Можно сказать то, что думаешь, и сказать правду, но при этом в сердце другого человека ты сеешь семена зла. И это происходит очень просто. Мы можем этого не заметить. Я вам сначала расскажу то, что я видел у нас в Иерусалиме. А потом я вам расскажу то, что я видел у нас в Москве. И давайте попробуем посмотреть, действительно ли всегда хорошо говорить правду. У нас в Иерусалиме есть такой район, в котором живут ультраортодоксальные евреи, то есть суперстрого соблюдающие. Район называется Меа-Шеарим, и там есть интересная особенность. Люди друг о друге пишут на стенах информацию. Например, я вчера видел, что рав такой-то нарушил заповедь такую-то, и бац, это на стенку, и все жители района ходят и читают. Называются памфлеты. Вот такими памфлетами залеплены там даже прямо вот стены вдоль одной улицы. Кто знает иврит, может поехать почитать. Интересная информация. То есть что происходит? Люди публично высказывают свое негативное мнение о каком-то своем соседе. И они не говорят никакой неправды, они не обманывают никого. Он, может быть, действительно нарушил заповедь, мы не знаем. Но они написали об этом так, чтобы знали все. Теперь похожий московский опыт. Я здесь в Москве руководил общиной на протяжении 14 лет. Но до этого я был таким же вот рядовым членом Баптистской церкви. Я прекрасно помню, как это все начиналось. Еще я был совсем-совсем вот только свежеиспеченный. Закончилась проповедь. Проповедники ушли, мы остались. Как вы думаете, о чем идет разговор между членами церкви? Не подскажете мне? В моей опыте. А этот брат сегодня не так сказал. А вот в прошлое воскресенье брат тот-то сказал лучше. Смотрите, мы не пишем пасквили, мы не пишем памфлеты, но на самом деле идет то же самое. Мы высказываем свое негативное мнение о брате, о человеке, который пришел для того, чтобы поделиться с нами своим пониманием Божьей любви. А потом мы начинаем рассказывать друг другу о том, как у нас хорошо все в семье. Приходит сестра и говорит, знаете, у меня муж, вот он неверующий, вот он такой, вот он сякой, он там то делает, это делает. И вообще о Боге ничего слышать не хочет. Он может быть вполне себе добропорядочный человек, но вот эта боль, которая накопилась у сестры, что ее супруг не обращается к самому дорогому, что у нас есть, выражается в злом языке. Потому что все, кто это слышит, начинают думать, какой у нее плохой муж. А при этом, если мы с вами вспомним, что апостол Павел писал Коринфянам, то он вообще писал о том, что у жены над головой муж, правда? То есть муж – это голова жены. Если я прихожу в церковь и рассказываю всем, какой у меня плохой муж, то это значит, что у меня с головой что-то не в порядке, у меня голова плохая. И наоборот, когда бывает, братья жалуются на тяжелую жизнь, что их жены там хотят, чтобы это было так, и она никак меня не понимает. Такой брат злословит свою жену, а жена, как написано, это слава мужа. Значит, если я прихожу и начинаю публично обсуждать свою жену, что я делаю? Я пачкаю собственную славу. Есть еще хуже. Смотрите, что написано. Это книга «Исход», 21 глава, 17 стих. Здесь перечисляются законы, которые Бог дает народу Израиля перед тем, как народ идет в землю Израиля. И начинается это все с убийства. 12 стих, это разговор идет об убийстве, умышленном и неумышленном. Но дальше, 15 стих, кто ударит отца своего или свою мать, тот того должно предать смерти. А 17 стих, кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Злословие – это не клевета, это не обман. Человек просто говорит о другом человеке без доброго намерения, без доброго сердца. И оказывается, что с точки зрения Всевышнего, тот, кто говорит злые слова о своем отце или о своей матери, он подобен убийце. Я последние вот 3,5 года, с того момента, как я переехал в Израиль, я живу сейчас вместе с моей мамой, вернее, мы взяли мою маму, мы взяли к себе, она живет у нас в семье. А до этого мы жили раздельно. Моей маме с Божьей помощью в этом декабре будет 90 лет. Она замечательный человек. Она пережила блокаду в Ленинграде. Она покаялась, приняла крещение в возрасте около 80 лет. И мне даже выпало такое счастье, что я мог сам преподать ей крещение в Москве-реке. Но человеку активному жить рядом с человеком пожилым очень трудно. Потому что мне, например, хочется заниматься своими делами. У меня есть работа, у меня есть интересы. Я пишу книжки, я много работаю с компьютером. Не хочется заниматься этим, а вдруг рядом оказывается, что сегодня у моей мамы болит спина, и ее надо везти к доктору. А мне вообще послезавтра улетать. Я был бы лжецом, если бы я вам сказал, что когда мама меня зовет и говорит, ты не мог бы меня отвезти к врачу, у меня тут же все от радости внутри пляшет. Нет. Мне хочется тоже сказать, ну какие твои дела вообще, что такое? Если бы я не читал этой заповеди, я бы, наверное, не смог сдержать в себе эти злые порывы. Но поскольку я читаю Писание, я читаю там Божьи заповеди и об уважении к отцу и матери, и о том, что ни в коем случае нельзя злословить отца или мать, это дает мне силу. Эта заповедь дает мне силу побороть в себе дурное начало и поступить так, как от меня хочет Всевышний. Я надеюсь, что пройдет время, и я научусь это делать просто из любви. Но пока я рад тому, что даже заповедь остерегает меня от того, чтобы я поступил неправильно. Видите, заповеди, которые мы читаем в Писании, они вообще-то касаются каждого дня нашей жизни. И апостол Иаков не зря говорит, что человек, который умеет обуздать свой язык, это человек совершенный. Пытаясь так или иначе построить свою жизнь в соответствии с тем, что говорит нам Господь, в соответствии с примером, который подал нам Иисус, я вижу, что в моей, во всяком случае, жизни нет ничего труднее, чем удержать свой язык от злого высказывания. И причем кажется, что делаешь это совершенно справедливо. Ведь как легко и хорошо сказать в кругу друзей. Вы знаете, а вот там президент такой-то, он плохой. Он не спас нас от пожара. Он не смог уберечь нас от смога. Я думаю, что когда мы так говорим, мы не думаем, что в этот момент мы злословим. Пусть не брата во Христе, но нельзя злословить никого. Мы злословим просто человека. Когда мы сомневаемся в том, что брат или сестра повели себя правильно, и мы вместо того, чтобы, как предписано нам Евангелием, прийти и обличить их один на один и дать им добрый совет, как исправиться, мы начинаем перед обществом говорить о том, что вот тот-то и тот-то, такие-такие плохие, мы виновны по Писанию в грехе убийства. Я хочу вам сказать, что злословие мы убиваем не того человека, которого мы злословим, хотя ему тоже очень плохо. Подумайте, каждый из нас, если вдруг узнает, что на каком-то собрании публично было сказано, что он плохой христианин, будет расстроен, правда? Но я думаю, что мы убиваем другое. Мы убиваем доброго человека в самом себе. Мы убиваем в самих себе то новое творение, которое в нас хочет сотворить Господь. Я вам напомню один пример. У нас с вами есть брат, замечательный брат, удивительный человек, очень образованный, очень горячий проповедник и очень эмоциональный человек. Зовут его Павел из Тарса, которого вы, наверное, знаете как апостола Павла. Когда я читаю послание Павла, я вижу, что Павел был человек очень горячий. Он иногда не мог сдержать свои эмоции. Он так ревновал о Господе, что он просто не мог иногда сам себя сдержать. Но у него была встреча с первосвященником, если помните, и которого, этого первосвященника, он назвал стеной подбеленной. Ему говорят, что ты делаешь? Это же первосвященник. Что сделал Павел? Он извинился. Он сказал, я не знал, что это первосвященник. Потому что сказано, не злословь начальствующего в народе твоем. Бывает так, что человек действительно по ревности, по эмоциональности своей, может необдуманно сделать эту ошибку и публично назвать другого человека плохим. Но мы видим пример того, что даже апостол нашего Господа, один из лучших проповедников Евангелия, да, допускал ошибки, но имел силу в себе их исправить и признать, что это была ошибка. Теперь я хочу рассказать вам еще немножко, поделиться с вами какими-то своими соображениями относительно того, какое злословие, какое имеет отношение вообще к нашей грядущей участи. Смотрите, у нас с вами есть ходатай. Этот ходатай – Иисус Христос. Как вы думаете, когда Он за нас с вами ходатайствует перед Небесным Отцом, Он что о нас с вами говорит? Добрые слова или злые? Я думаю, что Он говорит добрые слова. Почему? Потому что суть его служения была в том, чтобы нас из злых сделать добрыми, чтобы покрыть тот грех, который мы сделали, и не вспоминать о нем больше. А если о грехе не вспоминают, то неужели же сейчас Иисус, который постоянно стоит за нас с вами, чтобы сопроводить нас на пути спасения, неужели же Он будет припоминать наши грехи? Но есть другое существо. Есть тот, кто постоянно злословит братьев, кто клевещет на братьев. Если вы помните, в книге Откровения даже раздается такой восклик: «Доколе?» Это сатана, который, если и приходит к Богу, вспомните книгу, например, Иова, если и приходит к Богу, то для того, чтобы сказать: смотри, а действительно ли бескорыстно любит тебя Иов? И он точно так же может прийти и сказать: посмотри, а вот этот вот Ави из Иерусалима, он действительно тебя любит бескорыстно? Или он тебя любит только для того, чтобы получить от тебя какое-то благо или благословение? Оказывается, что в конечном итоге тот, кто злословит брата, сестру или любого другого человека, становится на сторону дьявола. Потому что мы смотрим на другого человека, как на грешника, и наши глаза выискивают в его поведении грех и недостоинство. А когда мы смотрим друг на друга глазами Христа, то мы должны видеть не запинающий нас грех, а то новое творение, тот удивительный свет, который Господь для нас с вами заслужил своей голгофской жертвой. Поэтому, если Он простил грех, почему мы не можем простить? Я приведу вам еще один пример из моей личной практики. Может быть, он поможет мне лучше пояснить вам мои мысли и переживания. Знаете, сейчас много говорят о теме Холокоста, об уничтожении евреев во время Второй мировой войны гитлеровцами. Тема особенная, потому что только евреев и цыган уничтожали по национальному признаку. Не только евреев, но евреев и цыган. И у меня было очень сильное переживание, когда я впервые попал в Иерусалиме в музей Холокоста Яд Вашем, и там есть комната, где можно в компьютерной базе поискать людей со своей фамилией. И я ввел туда свою фамилию, и я нашел там 180 с лишним человек, моих однофамильцев, и в том числе, наверное, родственников, которых я не знаю. Холокост коснулся каждую еврейскую семью. И поэтому появляется особое отношение к Германии. Мы встретились несколько лет назад с одним братом, немцем, брат уже пожилой, ему под 80 лет, который часами, стоя на коленях, по ночам молится за Израиль, который очень помогает Израилю. И когда мы с ним встретились, я ему сказал: знаешь, брат, я не представляю себе, как еврей может жить в Германии. Как может жить в Германии, в стране, поля которой удобрены пеплом наших родственников, еврей? И этот мудрый и умный брат сумел, не говоря никаких особых слов, обличить меня и заставить задуматься. Он просто посмотрел, у него такие удивительные, добрые глаза и борода вот такая седая. Он посмотрел на меня и сказал: брат, ну ведь Иисус нам с тобой простил, почему ты не можешь простить нам? И я каждый раз, когда слышу эти его слова, я думаю: а ведь правда. Чем я лучше? Меня ведь тоже простил Иисус. Почему я не могу простить другим? И вспоминаю слова, что когда становитесь на молитву, так прощайте. Понимаете? Чтобы хорошо молиться, надо сначала простить всех, кого ты считаешь своими врагами. Почему я сказал вам об этом? Потому что действительно, в основе злословия лежит наше плохое отношение к человеку. Мы не простили его, и мы становимся на сторону обвинителя. Но если мы смотрим на человека глазами Христа, то Христос нас простил. Как же мы можем не простить другого человека? И если мы видим, что ему что-то мешает в жизни, мы должны помочь ему это преодолеть, а не ходить и не рассказывать всем вокруг, какой тот человек плохой. Потому что наш Господь, которому мы должны подражать, так не делает. Он прощает и помогает исправиться. Он не вспоминает, Он не обвиняет нас перед Небесным Отцом. И Он не кричит на каждом углу, какие именно грехи Он нам с вами простил. Поэтому, извините, что я немного вам сегодня рассказал об Израиле. Я рассказал о том, что действительно все время есть в моем сердце. Я впервые столкнулся с этой темой в 2003 году, и сейчас я всем говорю, что вот уже 7 лет я ее исследую, и, наверное, в этом году я впервые начал понимать, и как можно на самом деле не злословить других людей. Мне еще не удается абсолютно избавиться от этого, но, по крайней мере, я начинаю понимать, что надо просто следовать примеру Иисуса, того, кто простил нас с вами. и того, кто не злословит никого. И я очень надеюсь, что те короткие мысли, которые я сегодня рассказал вам, помогут каждому из вас с еще большей любовью относиться к братьям и сестрам, к родственникам, ближним и дальним, и ко всем людям, которые окружают нас, ради того, чтобы правда Христова была в этом мире, чтобы Его любовь в этом мире проявлялась. Слава Ему и благодарность вам!